Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник.
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главном. Вождь кубинской революции уходит с поста президента страны. Миротворцы НАТО занимают позиции вдоль границы Сербии. Бывший глава Минатома Евгений Адамов признан виновным в мошенничестве. Многолетний лидер Кубы Фидель Кастро подал в отставку с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами страны. В опубликованном сегодня заявлении Кастро, который более полутора лет не принимал активного участия в управлении страной, говорится, что он не намерен возвращаться на высший государственный пост. Летом 2006 года Фидель Кастро перенес тяжелую операцию, после чего оставался на лечении. Обязанности главы государства были возложены на его младшего брата Рауля. Об этой теме после новостей. Миротворческие силы НАТО в Косове КФОР занимают позиции вдоль границы с Сербией. Это стало ответным шагом миротворцев на произошедшие сегодня инциденты. На севере Косово, населенном преимущественно сербами, произошло несколько небольших взрывов. Гранаты взорвались неподалеку от представительства ООН, повредив несколько автомашин. Другие взрывы прогремели в городе Митровице у заброшенных домов, ранее принадлежавших местным албанцам. Кроме того, сожжено помещение полицейского поста в Яренье на границе Сербии и Косово. Косовские сербы продолжают протестовать против провозглашенной 17 февраля в одностороннем порядке независимости Косово. Россия потребовала признать незаконным провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово. Представитель России при ООН Виталий Чуркин, выступая на открытом заседании Совета Безопасности, заявил.
Подтверждаем требование о том, чтобы спецпредставитель генсекретаря и глава миссии ООН в Косово объявил одностороннюю декларацию косово-албанских властей, не имеющей законной силы, развертывание в Косово так называемой миссии Евросоюза в области верховенства закона, начато без требуемого решения Совета Безопасности.
Заявил российский представитель при ООН. Выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Косово, президент Сербии Борис Тадич заявил.
Постоят десятины разных Косово в свету.
В мире есть десятки таких районов, как Косово, и все они ждут, чтобы выход Косово из состава Сербии стал приемлемой нормой. Я самым серьезным образом предупреждаю вас об опасности эскалации многих тлеющих конфликтов и возникновения новых.
Да се замрзнути конфликти распламсају, а нови букну.
Сказал сербский лидер. Президент США Джордж Буш заявил о позиции Соединенных Штатов по вопросу о независимости Косово.
Мы работали в тесном контакте с Россией, так же как с европейскими и другими странами, по вопросу о независимости Косово, поскольку мы считали это необходимым. Да, сейчас есть разногласия, но мы, как и ряд других стран, верим, что история докажет правильность принятого решения и его пользу для мира на Балканах.
Сказал Джордж Буш о косовском кризисе далее в программе.
Радио «Свобода». Новости.
США и некоторые европейские страны отказались направить своих наблюдателей на выборы президента России, назначенные на 2 марта. Как сообщил член Центризбиркома Геннадий Райков, официальные отказы поступили от Венгрии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. По словам Райкова, в ряде стран это решение объясняют подготовкой к собственным местным и региональным выборам. Ранее от наблюдения за президентскими выборами отказались представители ОБСЕ и Северного Совета. В Центризбиркоме утверждают, что на президент В президентских выборах 2 марта будут аккредитованы около 300 наблюдателей из 40 стран. Бывший глава Минатома России Евгений Адамов признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Приговор выносит Замоскворецкий суд Москвы.
Подсудимый Адамов виновен в том, что совершил мошенничество, происхищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения организованной группы, крупным размером, злоупотребление должностными полномочиями, использование должностным лицом своих служебных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации и повлекшим тяжкие последствия.
Оглашение приговора должно завершиться в среду, мера наказания еще не объявлена. Экс-глава Минатома был арестован в 2005 году в Швейцарии по запросу США, обвинивших его в хищении 9 миллионов долларов международной помощи для России. Москва также просила о его экстрадиции, и в декабре 2005 года Адамов был передан России. Своей вины Адамов не признает и в перерыве судебного заседания заявил, что будет обжаловать обвинительный приговор. Подробнее об этой теме во второй половине часа. В Армении сегодня президентские выборы. Из 9 кандидатов главными претендентами на победу считаются премьер-министр Серж Саркисян и первый президент страны Левон Тарпетросян, руководивший Арменией в 90-98 годах. Как сообщил Итартас со ссылкой на ЦИК Армении, за голосованием следят 620 международных наблюдателей, в том числе от СНГ, ОБСЕ, Совета Европы и Европарламента. В Германии следователи прокуратуры и налоговой полиции проводят обыски в квартирах и офисах многих состоятельных граждан, подозреваемых в утаивании доходов от налогообложения на счетах в Лихтенштейне. С подробностями наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Началась эта небывалая по масштабу в истории страны атака на богатых и алчных на прошлой неделе с обысков у Клауса Цумвинкеля, уже подавшего теперь в отставку шефа логистического концерна мирового значения «Немецкая почта». Все это стало возможным после того, как Министерство финансов Германии приобрело, по некоторым сведениям, за 5 миллионов евро у сотрудника Лихтенштейнского банка CD с информацией о немецких клиентах. Специальная парламентская комиссия проверит законность этой акции, но многие политики уже высказались по поводу алчности нынешней экономической элиты страны. Говорит Михаил Майстер, вице-председатель фракции ХДС ХСС в Бундестаге. Мы ясно должны дать понять, что уклонение от уплаты налогов – это не пустяки. Всем должно быть ясно, что это преступление, за которым неотвратимо последует наказание, дабы обществу не понадобилось бы обсуждать неспособность государства действовать при известных калибрах. Говорил Михаил Майстер, вице-председатель фракции ХДС ХСС в Бундестаге. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончалась известная российская балерина Наталья Бессмертнова. С 1961 по 1995 годы Бессмертнова была ведущей артисткой Большого театра. Одна из самых известных ее партий – «Жизель» в одноименном балете. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Фидель Кастро отказался от поста председателя Государственного совета. Что ждет теперь кубинскую революцию? Консультации о косовской проблеме в Совете Безопасности ООН закончились безрезультатно. Какую роль сыграет международное сообщество в урегулировании кризиса? В Армении состоялись выборы президента. Каковы шансы главного претендента на победу Сергея Саркисяна? Бывший министр атомной энергетики России признан виновным в мошенничестве. В чем ответственность Евгения Адамова? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 19 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Кубинский лидер Фидель Кастро рус, до сих пор, несмотря на болезнь, формально остававшийся президентом Государственного совета, это высший орган власти республики и главнокомандующим армией, сегодня в обращении к народу, опубликованному газетой «Гранма», заявил, что больше не намерен занимать государственных постов и слагает с себя полномочия. 24 февраля парламент Кубы, Национальная ассамблея, должна избрать новый госсовет и нового президента. Кто станет новым лидером нации, пока непонятно. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
81-летний Фидель Кастро, последние полтора года не появлявшийся на публике, в конце января стал депутатом кубинского парламента. Несмотря на разнообразные болезни, о которых достоверно ничего не известно, его кандидатуру выдвинули избиратели города Сантьяго-де-Куба. Впервые в истории на этих выборах он набрал на 1% голосов меньше, чем его родной брат Рауль, фактически руководящий страной с лета 2006 года. Тогда Фидель передал все полномочия, в том числе обязанности первого секретаря ЦК коммунистической партии Кубы брату Раулю после сложной операции на кишечнике, вызванной внутренним кровотечением. Состояние здоровья кубинского лидера было объявлено государственной тайной. Заявление от имени Фиделя Кастро 31 июля 2006 года зачитал по национальному кубинскому телевидению его ближайший помощник Карлос Валенсиага.
Мое здоровье, которое выдержало много испытаний, подорвано чрезмерной нагрузкой. Это вызвало кровотечение в брюшной полости. Вот почему мне была сделана сложная операция.
В ближайшее воскресенье на Кубе состоится первое заседание парламента в новом составе, где и будет избран новый госсовет и новый президент-председатель. В заявлении, опубликованном сегодня в газете «Гранма», Кастро говорит дословно, что «я больше не намерен занимать пост председателя госсовета и главнокомандующего и не дам на это своего согласия». Кастро добавляет, что не прощается с народом и продолжит революционную революционную борьбу как идейный солдат и писатель, чей голос будет услышан. Фидель Кастро руководил Кубой с момента победы революции 1959 года. В 1961 году, окончательно разругавшись с Соединенными Штатами, он объявил себя марксистом-ленинцем и начал строительство социализма. После развала СССР на Кубе, за десятилетия прочно встроенной в мировую социалистическую экономику, начались тяжелейшие проблемы. Как признался в 1992 году в одной из своих знаменитых публичных речей сам Фидель Кастро, речь шла о выживании народа.
Теперь наша страна вновь взывает к мировому сообществу о помощи. Спасите кубинскую революцию. Спасите социализм на Кубе.
Несмотря на заметное с каждым годом ухудшение уровня жизни населения и проблемы со здоровьем, Фидель не терял оптимизма. За последние полтора года он дал несколько интервью кубинскому телевидению, написал около 60 статей и несколько раз встречался с иностранными политиками. В первую очередь со своим молодым другом и поклонником, президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Кроме Рауля Кастро, который всего на 5 лет моложе брата, называются и несколько других имен возможных преемников, которые могут стать наследниками Фиделя и через продолжительное время его брата, если тот все-таки станет президентом. Международные отклики на отставку Кастро продолжают поступать. Вот что заявил сегодня по этому поводу президент США Джордж Буш.
Международное сообщество должно сотрудничать с народом Кубы, чтобы помочь ему начать строительство демократических институтов, что в конечном итоге приведет к свободным выборам. Я имею в виду действительно свободным и честным, а не инсценировкам, которые братья Кастро пытаются выдать за настоящую демократию.
Сказал президент США Джордж Буш. Александр Гостев, Радио Свобода.
Теперь о возможных последствиях ухода кубинского лидера с руководящих государственных постов. На эту тему корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров беседовал с ведущим научным сотрудником Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмилем Добогяном.
Закрытое общество, каковым является Куб, там все с одной стороны ожидается, а с другой стороны неожиданно. Было неожиданным для меня тоже, когда Фидель Кастро, попав в больницу, временно передал свои полномочия Раулю Кастро. Но де-факто он не управляет страной, и де-юре теперь хочет это оформить, хотя пока он есть, пока у нас возникает еще вопрос, а жив ли он, а может быть он уже ушел в мир иной, это мы тоже достоверно не знаем. Недавно Лула, бразильский президент, говорил, что он с ним встречался, общался, что у него вполне здравый ум, здравые суждения, он регулярно выступает в газете «Гранма». Значит, его влияние будет сохраняться, и никаких перемен, кроме косметических, не предвидится. Только после того, как он уйдет в мир иной, возможны реальные перемены, как было в свое время в Советском Союзе после смерти Сталина, как было в Туркмении после смерти Туркменбаши. Все будет зависеть от соотношения сил внутри страны, в нынешнем политическом руководстве, позиции армии, партийной верхушки. И, конечно, будет зависеть в данном случае от внешнего фактора, от влияния Венесуэлы, которая в лице Уго Чавеса сохраняет очень сильное влияние на Кубу. Там даже проект создания федеративного государства всерьез обсуждался и в Гаване, и в Каракасе. Ну и есть, конечно, фактор Соединенных Штатов и фактор диаспоры кубинской, которая в Майами довольно-таки многочисленная, которая хотела бы, чтобы на Кубе были радикальные перемены, и она смогла бы вернуть часть своей собственности, изменить код развития.
Насчет прочности фундамента, заложенного Кастро.
Ситуация, несомненно, будет меняться. Прочность достаточно есть, но перемены неизбежны. Эпоха кончается уже в широком смысле. Она уже кончилась еще до того, как он совершил этот акт.
От позиции России что-нибудь будет зависеть?
Не думаю. Россия очень далека сейчас от Кубы. Хотя Куба расположена к развитию связи с Россией. Россия тоже, там самолеты мы сейчас вот им поставляем, и очень сильный потенциал кубинцев, которые учились у нас, которые хорошо относятся к Советскому Союзу, относятся к России. Мол, так вот такого реального воздействия, рычагового воздействия на Кубе, мне кажется, нет.
В 2009 году было бы ровно 50 лет, как Фидель у власти.
Да, 1 января.
Вот годик-то потянуть еще что, сил не хватает? Или вот так вот красиво уйти 49 лет? 49 побед Рокки Марчиано одержал, вот 49 лет, такая вот аналогия.
Учитывая, что он не мог участвовать ни в каких торжествах, даже по поводу собственного дня рождения, перенесли эти торжества. Видимо, действительно, он все-таки довольно-таки немощный. Но это неплохой шаг с его стороны. Он говорит, я хочу вступить в дорогу молодежи. Но это сочетание красивого жеста с каким-то долей реализма. То, что сразу придет молодежь, это вряд ли случится.
Говорил российский эксперт по проблемам Латинской Америки, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дабагян. А теперь мнение американского эксперта на вопросы нью-йоркского корреспондента Радио Свобода Яна Рунова отвечает директор исследовательских программ Мичиганского института действий за религиозную и политическую свободу, эксперт по проблемам Латинской Америки Джерри Занстра.
Мое предположение, возможно, несколько пессимистичное, что Фидель Кастро ушел для того, чтобы, пока он в силах, проконтролировать юридическую передачу государственной власти своему преемнику. Рауль Кастро фактически руководит страной уже полтора года, достаточный срок, чтобы полностью освоиться. Это был первый этап. Наступил второй – передача власти. Я рад, что Фидель ушел в отставку. Кубе, конечно, еще далеко до проведения открытых выборов, но это начало положительного процесса. Только начало. Возможно, диктатуре Фиделя приходит конец, но не диктатуре братьев Кастро и не диктатуре коммунизма в его наиболее ортодоксальной форме. Насколько Фидель Кастро будет контролировать ситуацию в стране после формального отхода от дел? Думаю, будет контролировать настолько, насколько позволит здоровье. Если позволит, то контроль будет максимальным. Уверен, что Рауль будет держать старшего брата в курсе событий и будет выслушивать его советы до тех пор, пока Фидель будет в здравом уме. Ситуация прояснится только тогда, когда мы увидим, что кубинская пресса стала хоть немного свободнее. Думаю, что до этого еще далеко, и что колоссальное влияние Фиделя будет чувствоваться, пока не будут проведены открытые выборы. Будет ли Рауль таким же диктатором, как Фидель? Не знаю. Говорят, Рауль сторонник некоторой свободы в экономике. То есть он склонен вести Кубу по так называемому китайскому пути. Но за последние 18 месяцев, что он руководит страной, никаких признаков перемен, хотя бы в экономике, мы не видели. Что, по-вашему, должны сделать Соединенные Штаты, чтобы стимулировать процесс демократизации на Кубе? Ослабить экономическое эмбарго и политическое давление на Гавану? Или, наоборот, ужесточить эмбарго и усилить давление? Экономические трудности, с одной стороны, вызывают недовольство населения, но, с другой, кубинские власти направляют это недовольство против Америки и этим лишь укрепляют свою власть. Если Рауль Кастро усилит военно-полицейский контроль, тогда можно будет думать о каких-то мерах дополнительного экономического и политического давления. А пока Вашингтону разумнее было бы какое-то время просто следить за событиями. Так считает Джерри Занстра, директор исследовательских программ Мичиганского института действий за религиозную и политическую свободу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
За полвека пребывания у власти Фидель Кастро и созданный им режим превратился не только в политический, но и в культурологический феномен. Особенно велико было значение мифа о Кастро в 60-е годы минувшего века. На эту тему я беседовал с обозревателем Радио Свобода, моим коллегой, писателем Петром Вайлем, с автором книги «60-е. Мир советского человека».
Самое главное – его удивительная сохранность. Такое, я бы сказал, не политическое, а мифологическое долголетие. Потому что политического значения Куба никакого не играет уже несколько десятков лет. В 60-е годы действительно это было событие, в конце 50-х. Вот тогда это играло действительно важную роль. И, как известно, в 62-м году разразился кубинский кризис, который чуть не закончился ядерной войной. Но вот мифология Кастро, во многом, надо сказать, благодаря мифологии Че Гевары, который рядом с ним находился, вот это революционное военность такая, отраженная во внешнем облике, борода, военный наряд, униформа, умение говорить без бумажки, вот это все напоминало о каких-то легендарных годах невесть какой революции. И вот этот образ запечатлелся. Странным образом он нашел отражение и в русском журналистском языке. Обратите внимание, как до сих пор телекомментаторы называют Кубу островом свободы. Словосочетание, причем такие встречаются, очередные преследования инакомыслящих на острове свободы. Да? Никого это совершенно не смущает, потому что миф, как известно, долговечнее и надежнее, чем правда.
В какой степени сам Кастро способствовал возникновению этого мифа? Я помню, я учил испанский язык по речам Кастро, 5 часов действительно разговоров без бумажки. Там есть какая-то магия, надо сказать. Там есть магия, есть убежденность, есть вовлеченность событий. Даже вот сегодняшнего последнее такое вот публичное обращение, опубликованное в газете «Гранма», по-прежнему революция продолжается. Этот бодрый 80-летний старик. В чем тут загадка?
Ну, конечно, Кастро человек одаренный. Это не о чем было бы говорить. И, разумеется, харизматический человек. Что-то в нем, в конце концов, находили такие интеллектуалы, как Гарсия Маркес. Кастро оказался в нужном месте в нужное время. В 60-е, когда торжествовала контркультура, молодежная культура во всем мире, он был единственный глава правительства, который в какой-то мере отвечал вот этому самому понятию контр. Потому что его заслуги просто поразительно низки. Все революции нелепы, но кубинская революция была просто баснословной. Ведь это самая шхуна Гранма, знаменитая, на которой Кастро прибыл со своими ребятами, они же приплыли совершенно не туда, куда собирались. Еще в 53-м, когда они нападали на казармы Манкада, они просто-напросто заблудились на улицах города. То есть бестолковость фантастическая. И после победы...
Ну, там режим был еще более бестолковый.
Совершенно верно. То есть режим Батисты просто упал в руки Кастро. Но и взяв власть, Кастро тоже ничего не сделал. Не построил экономику, не поднял на вершины культуру, не добился политического влияния, а оказался в изоляции. И тем не менее, он продолжал быть лидером. И это был режим, и, собственно, продолжает оставаться этим режимом, который ждется на одной единственной вещи – на личности вождя, уже переставшего быть личностью, но оставшимся мифом.
Как вы считаете, сейчас такой тип политика, контркультурного политика, контркультуры, современной, антиглобалистской, кое угодно, можно разные термины выбирать, востребован или нет? Скажем, Уго Чавес или Ахмадинеджад могут быть причислены условно хотя бы к этому же революционному отряду?
Нет, конечно, потому что они лишь слабая тень Кастро, и не случайно, заметьте, как они ездят к нему обниматься. Постоять рядом с Кастро, сфотографироваться, побеседовать с ним, это тоже быть осененным его, так сказать, бывшим величием. Сейчас уже гораздо более прагматичная эпоха. Конечно же, если еще Иран в традициях восточной страны как-то может держаться, то не думаю, что долго продержится Чавес. Все-таки люди хотят жить хорошо и свободно.
В чем тогда, если люди хотят жить хорошо и свободно, главная причина того, что этот кубинский режим вот так заморозился, на 50 лет смог просуществовать?
Потому что изоляция. Куба настояла на своем пути, о котором так много говорят в России, нелепый свой путь, который ведет, безусловно, в тупик. Конечно, огромную роль в этом сыграла американская изоляция Кубы.
То есть, если бы Соединенные Штаты не изолировали Кубу, уже бы с этим режимом было покончено, вы считаете?
Подозреваю, что да, что логика событий была бы такая. То есть, может быть, политически дальновидно было как раз включать Кубу в какой-то культурный, торговый, экономический, политический оборот.
Это был мой коллега Петр Вайль, соавтор книги «60-е. Мир советского человека», где написано, и очень интересно написано, о том месте и роли, которую играла кубинская революция в сознании советских людей 60-х годов. Фидель Кастро заявил сегодня о готовности оставить власть.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Когда наступило прощение с иллюзиями относительно острова Свободы? Об этом в день ухода в отставку бессменного лидера кубинской революции Фиделя Кастро беседуем с поэтом Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 19 февраля. Сейчас о ситуации вокруг признания и непризнания независимости Косово. В телефонной беседе с госсекретарем США Кондолизой Райс, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, вновь заявил о несогласии Москвы с объявлением независимости Косово. С российской стороны, говорится в распространенном сегодня сообщении Министерства иностранных дел, по этому поводу была подтверждена принципиальная позиция о неприемлемости односторонних действий Приштины по объявлению независимости края. Собственно говоря, дипломаты многих стран в эти дни занимаются как раз тем, что подтверждают свою принципиальную позицию за и против независимости Косово, а в Сербии тем временем возбуждены уголовные дела в отношении президента, премьер-министра и председателя парламента Косово, которых в Белграде по-прежнему считают своими гражданами. Министр иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Милибенд и Бернар Кушнер заявили, что ситуация с Косово неповторима, и приветствовали стремление края интегрироваться в Европейский Союз. Евросоюз и США убеждены, что судебно-полицейской миссии Европейского Союза и стран НАТО будет достаточно для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Франция стала первой европейской страной, которая признала независимость Косово. И вот об этом я и беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским. Включаем запись. Скажите, есть ли какая-то понятная для читателя, скажем, среднего газет французского мотивировка, по которой Франция признала независимость Косово?
Первый и самый очевидный вопрос – это личный политический вес и инициатива французского министра иностранных дел Бернара Кушнера, который был в свое время главой администрации ООН в Косове. Бернар Кушнер, в отличие от очень многих своих коллег, хорошо разбирается в ситуации на местности. Примечательно, что в своем первом заявлении для печати Кушнер был далек от энтузиазма. Он считал нужным подчеркнуть, что признанию независимости Косово не было альтернативы. Дословно Кушнер сказал, другого выхода просто не было.
Понятно, почему не было другого выхода, по мнению Кушнера?
Для того, чтобы не повторился сценарий 1999 года, этнические чистки, развязанные тогдашним властителем Сербии, ныне покойным Слободаном Милошевичем, память унижения Франции, которая еще очень жива здесь, когда не в силах остановить этнические чистки и массовые убийства, Франция и другие европейские страны вынуждены были призвать на помощь Соединенные Штаты Америки, действовавшие, как мы помним, под эгидой Союза НАТО.
Франция опасалась радикализации албанской среды, насколько я понимаю. Сербская власть в Белграде однозначно отрицают сейчас возможности применения силы, хотя какие-то там резервисты демонстрируют у границ Косово.
Память об этнических чистках, все-таки это были чистки, развязанные сербской стороной и сербским, подчеркиваю, большинством. События сегодняшнего дня, когда оставшиеся в Митровице сербы, сербское меньшинство на сей раз, все-таки сожгли там полицейские посты, начали демонстрировать и вынудили международные силы поддержания правопорядка вмешаться, говорят в пользу того, что сербы еще не исчерпали свой потенциал насилия.
Я по опыту своей работы на Балканах помню, что французы традиционно дружески относились к сербам. И в Белграде поговаривают даже об особых отношениях между Парижем и Белградом. Нет ли здесь изменений каких-то акцентов во французской внешней политике?
Изменения, несомненно, есть, и они восходят к событиям 99 года. Франция и Сербия весьма далеки от медового месяца. Существует взаимное обострение, взаимное как бы недоверие, вызванное известными событиями, но не надо преувеличить. И в своем заявлении для печати Бернар Кушнер сказал, что то, что произошло, далеко не трагедия, это вынужденный шаг, и в конце концов Франция и Сербия вновь будут дружить, как это имело место на протяжении очень многих десятилетий.
Получается, что Европейский Союз, одним из основных участников которого является Франция, фактически берет на себя ответственность за политическую стабильность в этом уголке Балкана и за будущее Косово. А понимают ли во Франции эту ответственность, и если понимают, то надеются ли на то, что ЕС окажется на высоте этой задачи?
Опасения весьма существенны. Момент первый – это признание косовского государства как фактор раздора в лоне самого Европейского Союза. Второй аргумент – с признанием независимости Косово мы имеем на Балканах два албанских государства, имеющих к тому же общую границу. Соблазн создания так называемой «Большой Албании» – вполне мыслимая опасность. Вот как оценивает ее один из лучших политических наблюдателей Франции Даниэль Верне, который в сегодняшнем выпуске газеты «Монд» напоминает, что помимо Косово и разумеется, самой Албании. Албанцы живут также в Македонии, Черногории и на юге Сербии. Если идея большой Албании наберет критическую массу, предупреждает Даниэль Верне, не исключена попытка сгруппировать каждый балканский народ в его собственном государстве. А такие фантазии регулярно вызывали на Балканах большой пожар.
Это был Семен Мирский, корреспондент «Радио Свобода» в Париже. Мы беседовали о французской позиции о признании и непризнании независимости Косово. Это время свободы. Во второй половине часа еще поговорим о ситуации в Косове, а также в Армении состоялись выборы президента. Бывший министр атомной энергетики России признан виновным в мошенничестве. В России растет активность радикальных националистов. Об этих темах после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Фидель Кастро подал в отставку с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами Кубы. Из-за болезни Кастро более полутора лет не принимал активного участия в управлении страной. Обязанности главы государства исполняет его младший брат Рауль. США и некоторые европейские страны отказались направить наблюдателей на выборы президента России, назначенные на 2 марта. Как сообщил член Центра избиркома Геннадий Райков, официальные отказы поступили от Венгрии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. Миротворческие силы НАТО в Косове занимают позиции вдоль границы с Сербией. Это стало ответным шагом миротворцев на произошедшие сегодня инциденты. На севере Косово, населенном преимущественно сербами, произошло несколько небольших взрывов. Кроме того, сожжено помещение полицейского поста в Ярене на границе Сербии и Косово. Сербия отзывает своих послов из ряда западных стран в ответ на их намерение признать независимость Косово. В Армении во вторник прошли президентские выборы. Главными претендентами на высший пост в государстве являются нынешний премьер Серж Саркисян и бывший президент страны Левон Тер-Петросян. Оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адаму продолжится во среду. Ожидается, что завтра Замоскворецкий суд Москвы назначит ему срок наказания. Адамов признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Бывший премьер-министр Пакистана и лидер оппозиции Наваз Шариф заявил во вторник по результатам парламентских выборов, что пришло время для ухода нынешнего президента Первеза Мушаррафа с поста главы государства. Оппозиция на выборах в Пакистане одержала победу.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 19 февраля. В Армении сегодня состоялись выборы президента. На пост главы государства претендовали 9 кандидатов, однако почти все наблюдатели сходились во мнении, что главными претендентами на пост президента являются премьер-министр страны Серж Саркисян и первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который полгода назад неожиданно вернулся в большую политику. По данным многих опросов общественного мнения, Саркисян – союзник действующей власти, может получить более 50 голосов избирателей уже в первом туре голосования, однако другие наблюдатели считают, что эти результаты могут быть только в том случае, если выборы подтасуют. В этой ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Еще несколько месяцев назад армянские эксперты считали президентские выборы в стране такими же предсказуемыми, как и прошедшие в мае прошлого года выборы в парламент. Тогда правительственные структуры «Республиканская партия» и «Процветающая Армения» без труда набрали необходимое для парламентского большинства количество голосов. Но в сентябре прошлого года первый президент страны Левон Тер-Петросян спутал все карты руководства Армении. Слово руководителю аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степану Григоряну.
В Армении выборы оказались исключительно интересными. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян решил возвратиться в политику. А в октябре уже объявил о том, что он готов выставить кандидатуру на президентских выборах. Самый главный эффект его появления заключался в том, что выборы превратились в политический процесс. Очень активный, очень бурный. То есть до этого, к сожалению, выборы были превращены буквально в процесс подкупа избирателей. И знаете, когда нету ярких лидеров, или их мало, или не столь интересный для людей выбор, многие избиратели спокойно брали эти взятки, административная вертикаль сильно работала, а значит, действующие власти набрали сколько им надо голосов, ну, не говоря, конечно, о фальсификациях, которые у нас всегда были. Появление Леонида Петросяна превратило действительно в очень серьезную политическую борьбу.
Официальная Москва внешне спокойно следила за предвыборной кампанией в Армении. Слово заместителю директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
У меня складывалось именно такое впечатление, что Кремль был озабочен какими-то иными, видимо, более важными проблемами, нежели внимательно отслеживание ситуации на выборах в Армении. Но возможно, что вот эта пассивность, она носила только чисто внешний характер. Велись какие-то скрытые для широкой публики сложные маневры в этой закавказской стране. Но все-таки этот вариант, мне кажется, маловероятным. Видимо, был сделан вывод о том, что победа Сержа Саркисяна предопределена. Об этом, кстати, во многом свидетельствовала и позиция Союза армян России, которая очень внимательно следит всегда за реакцией российских властей на внутриармянские события. И 13 февраля на пресс-конференции в Ереване как раз Ара Абрамян заявил о том, что Союз поддерживает главного кандидата от власти на президентских выборах.
Алексей Власов обратил внимание на то, что итоги выборов в постсоветских республиках почти всегда совпадали с данными так называемых независимых социологических центров, которые на самом деле поддерживали отношения с властными структурами.
Поскольку три таких опроса проводились в течение последних двух недель, и они дали абсолютно идентичные результаты. Серж Саркисян набирает в диапазоне от 50 до 51%. Видите, даже такая удивительная точность при совпадении всех трех данных опросов. И это означает, что, скорее всего, будет победа одержана уже в первом туре.
Алексей Власов. У Степана Григоряна прогноз несколько другой.
Если говорить о чистом прогнозе без фальсификации, то можно предсказать либо в первом туре проходит Леонтер Петросян, либо второй тур Леонтер Петросян и Серж Саркисян. Если бы были бы честные выборы. Потому что рейтинг, тот подъем, который сегодня чувствуется, вот такое общенациональное движение вокруг Леонтера Петросяна, объединились 23 партии, причем среди них очень уважаемых людей партии. Вот Рафио Ванесяна, Арама Карапетяна, Степана Демирчана, Арам Забен и Саркисян. То есть коалиция большая. Здесь не один Леонтер Петросян со своей личной командой. Ясно, что он наберет очень много голосов. И это может быть 50 с чем-то процентов, может 60 быть, а может быть 49. И тогда второй тур будет, где будет Леонтер Петросян, и ясно, что Серж Саркисян наберет, конечно, голоса порядка 15-20% за счет административного ресурса. Но это было бы в идеальном случае, если бы не было бы фальсификаций масштабных. У нас, к сожалению, в отличие от других стран европейских, к сожалению, такая традиция есть, фальсификации. Иногда масштаб их бывает очень высок. Если с учетом фальсификаций, то я думаю, что вероятен второй тур. То есть Леонтер Петросян и Серж Саркисян.
Оппозиционного блока в ходе выборов создать не удалось.
Предвыборная кампания, масштаб кампании показал, что реально есть только две кандидатуры. Первый президент Армении Леонтер Петросян и действующий премьер Серж Саркисян. У действующей власти всегда авторитет низок, потому что у нас социальное положение тяжелое, властями люди недовольны. Эти проблемы есть, но с учетом административного ресурса, финансовых каких-то механизмов, все остальные кандидатуры, это с сожалением вам должен сказать, всего 9 кандидатов, не считая эти две кандидатуры, все 7 остальных кандидатов оказались в буквальном смысле с подставниками властей. Всю свою предвыборную кампанию они строили на критике Леонтера Петросяна. Практически не касались действующих властей. Такого понятия, как оппозиция к оппозиции, я вообще не встречал в политологии. Поэтому еще более стали эти интересные выборы. Значит, все поняли, что Леонтер Петросян настолько серьезная фигура, что власть не просто борется против них, а даже такие методы применяет.
Степан Григорян. Независимо от итогов президентских выборов, Армения после них станет уже другой страной, полагает ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Не знаю, насколько кардинальными будут эти изменения, но во всяком случае, очень ситуация политически новая, она очень динамичная, выборы проходят.
пройдут в острой политической борьбе. Общество по-настоящему расколото. Не идет о том, кого большинство, а кого меньшинство. Есть идет о том, что в стране есть люди, которые абсолютно уверены в победе одного кандидата. В стране есть люди, которые абсолютно уверены в победе другого кандидата. Впервые в истории не только Армении, а всего Южного Кавказа, что президент свои два срока отбыл по Конституции и уходит, и приходит новый человек, не революционным и не династическим путем. На Кавказе Южном власть еще не менялась ни в Грузии, ни в Армении, ни в Азербайджане. И так далее. То есть, конечно же, это будет некая новая ситуация, и Армения изменится.
Говорил Александр Искандарян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 19 февраля. В Москве приговорен к 3 годам лишения свободы лидер ультранационалистической группировки «Формат-18» Максим Марцинкевич, известный среди своих сторонников как «Тесак». Суд признал его виновным в разжигании национальной ненависти и вражды. Марцинкевич наказан за шабаш в клубе «Билингва» на Чистых прудах, где год назад он пытался сорвать политические дебаты. Несмотря на преследование радикальных националистов со стороны правоохранительных органов, активность скинхедов, особенно в крупных российских городах, не снижается, предупреждают эксперты и правозащитники. Вчера в Москве группа подростков убила дворника из Узбекистана. Вероятнее всего, это нападение произошло на национальной почве. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники, по крайней мере, 4 года отмечают усиление агрессии со стороны радикальных националистов России. Однако происходящее в последнее время в среде аналитиков вызывает еще большее опасение, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Это аномальная активность по жестокости, с которой совершаются нападения. У нас никогда не было такого, чтобы в течение 7 недель было больше 20 погибших, то есть это больше 3 погибших в неделю. Вот эта жестокость объясняется, на наш взгляд, парадоксально. В последнее время правоохранительные органы Москвы действительно стали серьезно преследовать скинхедов. И эта жестокость вполне может быть ответной реакцией на силовое воздействие, потому что, что бы там ни говорили про правоохранители, в Москве уже существует хорошо налаженная сеть неонацистская, которая, если не способна к массовым организованным выступлениям, то вполне способна к какой-то активности по договоренности. Когда существует определенное давление, которое, очевидно, усиливается, это плюс московским правоохранительным органам, безусловно, система будет реагировать.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин заявил, что, по его мнению, организованного движения скинхедов в Москве нет, а есть отдельные группы, это студенты колледжей и вузов. И Пронин сообщил также, что многие задержанные за нападение на приезжих нашли друг друга через интернет, и именно через интернет предлагали собираться, и там же хвастались, кто на кого напал, избил или зарезал.
Когда представители правоохранительных органов заявляют о том, что не существует организованной группы, всегда впадаешь в некоторое недоумение, потому что очень сложно понять, что именно правоохранители понимают под организованной группой. Конечно, банды или движения, как партии там политической, со своей программой и четко сформулированной идеологией в Москве нет. Конечно, Пронин прав в том, что это отдельные группы. Отдельными группами действовать легче и удобнее. Но совершенно нельзя отрицать, что между ними нет связи. Пускай это интернет, тем не менее, возможность координации есть, и она прослеживается во всех действиях. Важным здесь является то, что московская нацистская среда уже не первый месяц демонстрирует способность к координированным действиям. Это самое опасное, что можно придумать. Мы давно говорили о том, что это будет, и вот это есть. А отдельные группы можно переловить поодиночке. Когда система сопротивляется организованно, здесь уже нужно придумывать какие-то совершенно иные механизмы, чем отлов отдельной банды.
Сказала заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Правозащитники также заявляют о необходимости жестче реагировать на попытки распространения ксенофобских идей представителями праворадикальных организаций. организаций, говорит член Совета правозащитного центра «Мемориал», председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Мне трудно сказать, существует ли единое движение или много разных групп, но во всяком случае эти группы хорошо знают друг про друга и умеют действовать согласованно. И, собственно говоря, московские власти в какой-то мере поощряют это, потому что 3 раза в ноябре каждого года проходят фашистские марши. Московские власти не предпринимают ничего для того, чтобы привлечь к ответственности людей, которые в них участвовали, которые позволяли себе человеконенавистнические и возбуждающие насилие лозунги и речи. Что, собственно, должны были бы делать правоохранительные органы, безусловно. Как правило, стараются вот эту вот российскую составляющую изъять из обвинения и оставить только хулиганство, причем, как правило, не группы, а каждого в отдельности. Фактически, таким образом, власти попустительствуют росту ксенофобских настроений и ощущению этого права. Вот почитайте сайты, что там пишут эти ребята. Они говорят, да, нас поддерживают. Вот у них возникло это ощущение их права чинить расправу.
Теперь о росте числа преступлений на почве ксенофобии заявляют и представители правоохранительных органов. Так, по данным, приведенным недавно первым замминистра внутренних дел Российской Федерации Александром Чекалиным, число преступлений экстремистской направленности в последние годы выросло более чем в 2 раза. И если в 2004 году было зарегистрировано 130 таких преступлений, то в 2007 уже 356, говорит директор Московского бюро по правам человека, член общественной палаты Александр Брод.
Проблема очень долгие годы росла, как снежный ком, не встречая ни квалифицированного анализа, ни адекватного реагирования. Власть в 2005 году закрыла федеральную программу по воспитанию толерантности и противодействию экстремизму, посчитав эту программу абсолютно неактуальной. Но вот насколько были правы могильщики этой программы, сейчас становится ясно.
Между тем, стало известно о намерении Следственного комитета при Московской прокуратуре при участии Московского уголовного розыска создать единую базу данных о националистах, действующих в столичном регионе. Однако, по мнению правозащитников, этого недостаточно, поскольку проблему ксенофобии нужно решать фундаментально, а это вряд ли произойдет при нынешнем равнодушии чиновников и пассивности национальных общественных объединений, действующих на территории России, считает лидер движения «Наша Россия», член общественной палаты Камилжан Каландаров.
Все говорят, что надо устанавливать мир, все говорят о дружбе народов, и никто палец о палец не ударяет, чтобы это было реальностью. Я не знаю, в этом, конечно, в первую очередь виноваты мы сами, представители национальных меньшинств, что мы не можем донести наши идеи. Это наша вина в первую очередь. Всего в России можно насчитать 3-4 национальных культурных автономий, которые реально работают на этом поле, реально оказывают поддержку своим соотечественникам. Мне как руководителя движения «Нашей России» мне сегодня обидно, что некоторые наши идеи, наши предложения таки остаются на бумаге.
Сказал лидер движения «Наша Россия», член общественной палаты Камилжан Каландаров. Марьяна Дорочешникова, Радио «Свобода», Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это латвийский фотограф Гуннар Бинде. Выставка его работы открылась в Москве в рамках сезона латвийской культуры в России. А сейчас о другой актуальной теме дня. Бывший глава Министерства атомной энергетики России Евгений Адамов сегодня признан виновным в хищении бюджетных средств на сумму более 30 миллионов долларов в организации преступной группы и мошенничестве. Судья Замоскворецкого суда Москвы начала оглашение приговора, но не завершила это оглашение. Станет известным вердикт суда завтра. Уже сейчас защита говорит о том, что любое решение суда будет обжаловано, а обвинение просит для Адамова 9 лет лишения свободы. Об этом судебном процессе мой коллега Мумин Шакиров.
Ничего не подозревавший экс-глава Минатома России был задержан в Берне 2 мая 2005 года по просьбе США. Прокуратура американского города Питтсбурга, штат Пенсильвания, обвиняла Евгения Адамова в расхищении в период с 1993 по 2003 годы 9 миллионов долларов, выделенных США на усиление безопасности ядерных объектов в России. Спустя 2 недели Москва официально попросила Берн об экстрадиции бывшего главы Минатома. Швейцарским властям властям предстояло решать, кому из запросов, российскому или американскому, отдать приоритет. Суд Швейцарии принял решение об экстрадиции Адамова в Россию. Он был доставлен из Берна в Москву и помещен в СИЗО «Матросская тишина». В тот же день Генпрокуратура России предъявила ему обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. И тогда эта история удивила многих, считает спецкорреспондент отдела расследований издания «Газета» Мария Локотецкая.
Многие говорили о том, что это был хитрый трюк со стороны наших правоохранительных органов для того, чтобы не выдать секретоносителя американцам. И все ожидали, что по прибытии домой Адамова отпустят, а дело в отношении него прекратят. Но не произошло ни того, ни другого. Более того, суд шел довольно долго, и прокурор требовал для Адамова 9 лет лишения свободы.
Между тем, в Питтсбурге все же завершился судебный процесс по делу Адамова и его партнера Марка Каушанского.
Он был оправдан по 19 из 20 пунктов обвинений. Аналогичные обвинения в нецелевом расходовании средств были предъявлены Адамову американцами. Суд его оправдал, и Каушанского признали только по налоговым преступлениям. Дали ему 15 месяцев лишения свободы. Это две абсолютно разные истории.
Теперь судьбу Евгения Адамова решает Замоскворецкий суд Москвы. Бывший экс-глава Минатома признан виновным в хищении более 30 миллионов долларов США. Каким образом удалось ему и его бывшим партнерам, экс-директору Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Вячеславу Письменному и экс-директору техснаб-экспорта Ревмиру Фрайштуту причинить столь значительный ущерб государству? Слово Марии Локотецкой.
Речь идет об акциях компании GNSS, Globe Nuclear Services and Supplies. Это российско-швейцарское предприятие, которое было создано для торговли ураном, металлами и химической продукцией на рынках других стран. Прокуратура считает, что Адамов организовал хищение этих акций, что акции, которые находились в федеральной собственности, были им и двумя другими подсудимыми Ревмиром Фрайштутом и Вячеславом Письменным похищены, что сначала акции перешли в собственность частной американской компании TKST, затем пакет был перепродан еще одной американской фирме Texi Incorporated. Следствие считает, что ТКСТ использовался Адамовым, Письменным и другими членами вот так называемой преступной группы для совершения хищения. Ее представляли компании подконтрольной государственному научному центру «Тринити», которую возглавлял Вячеслав Письменный. Сумма, следствие оценивает сумму хищения в швейцарских франках, где-то порядка 46 миллионов швейцарских франков.
Сегодня весь день судья Замоскворецкого суда города Москвы оглашала приговор, который насчитывает более 200 страниц. Прокурор Виктор Антипов просил суд приговорить бывшего министра к 9 годам колонии общего режима. По его мнению, вина Адамова и других подсудимых по делу доказана в ходе судебного следствия. Иная точка зрения у защиты, говорит адвокат Генри Резник.
Адамов не признает себя виновным. Я, как его адвокат, не обнаружил в деле вообще никаких обвинительных доказательств. Поэтому я так полагаю, что мы обречены на то, чтобы обжаловать любой обвинительный приговор.
Сам Евгений Адамов демонстрирует спокойствие и также не признает своей вины. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Здесь это очень просто. Нет ни одного преступления, каких в 9 годах можно сидеть, 10 о чем сыщем. С таким же успехом можно разговаривать о чем угодно, там, о храме Гефеста, башне 11 сентября. Благородие Бузинавки и Ведячка. Ну, меня просил Резник до завершения завтра всех этих самых процессов не давать пока никаких масс-медиа. Давайте дождемся, пока завтра все это дело завершится, и тогда можно будет прокомментировать.
Как ожидается, 20 февраля суд продолжит оглашение приговора. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Он возвращает нас к одной из главных тем выпуска. Белградские газеты сегодня главное внимание, естественно, уделяют косовскому кризису. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Сербии Айя Куге.
Гневные протесты по всей Сербии. Сербский парламент отменил независимость Косово. Оборона Сербии на мировой арене. Сербия понизила уровень дипломатических отношений с Америкой. Это заголовки сегодняшних белградских газет. Ведущая сербская газета «Политика» в ударной публикации сообщает о том, какие государства признали или готовы признавать независимость Косово. «Политика» делает вывод, что между странами Европейского Союза не достигнуто единства по отношению к Приштине и поэтому каждая страна будет решать сама за себя. Эта близкая к правительству газета большое место уделяет статье о роли Соединенных Штатов в отделении Косово от Сербии. Сербско-американские отношения опустились на самую низкую точку со времени бомбардировок НАТО. Не случайно премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница американскую администрацию назвал аморальной. Политика комментирует тот факт, что Белград на консультации уже отозван посол Сербии в США. Однако газета предупреждает, предпринимая острые ответные меры, Сербия должна считаться с тем, чтобы не попасть в самоизоляцию. Вся сербская пресса цитирует президента Бориса Тадича, который в понедельник на заседании Совета Безопасности заявил: «Такой исторической несправедливости не было проявлено ни к одной демократической стране, кроме Сербии». Национально ориентированная газета «Вечерние новости» иронически отмечает, что генеральный секретарь ООН на вопрос о противозаконности независимости Косово лишь отмахивается, стараясь сделать вид, что у него руки чистые. Сербские ежедневные газеты почти не занимаются анализом новой политической реальности. Главным образом цитируют сердитые заявления белградских политиков и их обещание вернуть Косово в состав Сербии. Есть у прессы лишь одна общая тема, вызывающая много комментариев. Это вопрос, почему демонстрации протеста в сербских городах имеют такой разрушительный характер. Газета «Блиц», протесты молодежи, нападающие на западные посольства, магазины, рестораны «Макдональдс», называет буйством хулиганов. Некоторые журналисты называют агрессивную молодежь справедливо огорченными демонстрантами, другие хулиганами, бандами несовершеннолетних. Данас пишет: в ситуации, когда Сербия в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ и других международных организациях выступает с политическими и правовыми аргументами, разбитые головы, разбитые окна иностранных посольств, разгромленные рестораны и витрины магазинов, поджоги албанских пекарен, уничтоженные автомашины никак нам не пользу. Разве такое государство могло бы гарантировать безопасность тем албанцам Косово, которые бы приняли сербский правопорядок? Газета «Политика» намекает на то, что политики должны понести ответственность за то, что сербскими патриотами считаются те, кто, скрываясь под капюшонами, только ищет возможности подраться. Белградская пресса сообщает, что выбор сербского представителя для музыкального фестиваля Евровидения откладывается, но фестиваль в конце мая в Белграде состоится. Айя Куге, Радио Свобода, Белград.
Человек дня Радио Свобода 19 февраля – рижский фотограф Гуннар Бинде, ключевой участник, открывшийся сегодня в Московском центре современного искусства «Винзавод» выставки «Латвийские фотографии правит». Эта выставка – одно из центральных мероприятий, проходящего в эти недели сезона латвийской культуры в России, в программе которого концерты Раймонда Паулса, гастроли группы Латвийской национальной оперы, выставка латвийского плакатного искусства. А летом в Риге и других городах страны пройдет сезон русской культуры. Гуннар Бинде родился в 1933 году, закончил рижский электротехникум, работал театральным осветителем. Фотографией занимается более полувека. Один из лучших латвийских мастеров художественной фотосъемки, автор многих профессиональных выставок. Почетный член рижского фотоклуба. О человеке дня Радио Свобода говорит рижский корреспондент нашего радио Михаил Бомбин.
Гуннар Бинде – почетный член рижского фотоклуба. Однако в сезоне латвийской культуры он представлен не только своими фотографиями. В Москву Бинде попал сейчас по линии кинематографа. Дело в том, что еще в 1966 году Гуннар снял документальный фильм «Hello, Москва», смонтированный на рижской киностудии фильм, в кадре фотографии Бинде, попал во всесоюзный прокат, демонстрировался на различных кинофестивалях и даже получил какую-то там премию. В преддверии открывшегося сейчас в Москве сезона латвийской культуры организаторы мероприятия сочли фильм свежим и актуальным. Вот он и будет показан посетителям выставки. По словам Гуннара, в Москве у него много друзей и знакомых. Сам он человек контактный, к политическим партиям отношения не имеет, а потому, по мнению фотографа, народу придет много. «Это выставка современного искусства», — говорит Бинде. «Здесь представлены работы моих учеников Зенты Дэвидсгнацкой из школы прикладного искусства и Вита Линша. У каждого свой стиль, своя концепция. Но есть и молодежь», — продолжает Гуннар, например, фотограф Баучев. «Говорят, там присутствует не нарцизм, он собственной персоной на всех своих работах». Так что название выставки по-латышски «Привата», или точнее «Частная жизнь», по мнению мастера, вполне оправдано. У каждого времени свои тенденции. Сегодня главное, по мнению Гуннера, это мышление человека, его внутренний мир, попытки самоанализа. Фотограф считает, что времена, заданные сверху, железобетонной, как он говорит, тематики, навсегда ушли в прошлое. А скажем так, прохладных российско-латвийских отношениях Гуннер Бинте говорит с болью. «Я не думаю, что нашу выставку посетит президент Российской Федерации», — сказал Бинте. «Но все же наш сезон в Москве — это протянутая рука, добрый знак и надежда на будущее».
О человеке дня радио «Свобода», рижском фотографе Гуннере Бинте, выставка которого открывается сегодня в Москве, говорил рижский корреспондент нашего радио Михаил Бомбин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Это был вторник, 19 февраля. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона работал Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь, как всегда, на волнах радио «Свобода». После новостей сегодня вторник. Александр Генис с американским часом радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске программы рассказ о скандальном фильме «Скафандр и баба». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это большой успех для Европы, для жителей Косово и вовсе не проигрыш для Сербии.
Я самым серьезным образом предупреждаю вас об опасности эскалации.
Нельзя делать таким образом, что одним можно все, а другим ничего.
Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».